Все так плюс.
Добрый вечер. Программа «Все так плюс». А плюс это потому, что сериал или серия передач Романовы, которую мы ведем из Санкт-Петербурга с историком, местным историком петербургским Максимом Кузахметом. Добрый вечер, Максим.
Добрый вечер.
Меня зовут Виталий Дымарский. И сегодня у нас третья программа. И царь под номером 2.
Да, такой парадокс.
Такой парадокс, да, поскольку первая у нас была про Филарета, который формально вроде царем не был, но...
Но государем числился.
Но государем числился и...
Соправителем своего сына числился.
И правил, правил, правил и правил. Затем у нас был Михаил Федорович, первый Романов царь. Ну и сегодня его сын Алексей Михайлович, он же Тишайший. Вот, может быть, начнем с того, почему он тишайший?
Обязательно про это хочется упомянуть. Тут, конечно же, невероятный парадокс, потому что во время правления этого царя происходили невероятные события в истории страны. Бунты, войны, висела на волоске в очередной раз сама государственность, а царь почему-то тишайший. Но здесь именно парадоксальное представление самого царя о том, какая должна быть вот форма правления, как он, как государь, должен реагировать на все происходящее, и отношение его потомков к нему как к созерцателю такому, который смотрел почти всегда несколько со стороны.
Даже, как будто он в этом не участвовал, да?
Как будто бы, да, с поэтическим любопытством. Что там, восстание Степана Разина? Любопытно. Что там, медный бунт? Убивают, грабят? Любопытно.
Соляной бунт.
Ну, примерно так каждый раз. Это, конечно же, не так. Никаким тишайшим он не был. Более того, в отличие от своего отца, который практически никуда не выезжал и даже там на носилочках его носили, он и охотиться любил, и Москву покидал, и в военных действиях принимал активное участие. Но, тем не менее, вот его необычное отношение, дружелюбие, несвойственное вообще русским монархам, причем такое специфическое тоже дружелюбие, при нем же были и казни, никуда не делось все это жестокое государственное тираническое правление, и, тем не менее, вот лично мог кому-то улыбнуться, кому-то мог написать приветливое письмо, и вот так вот он и остался в памяти, все-таки в первую очередь правильнее был бы созерцателем, но вот остался тишайшим.
Но есть еще одна вещь, вы знаете, вот так если окинуть таким общим, широким взглядом русскую историю, то место Алексея Михайловича как-то непонятно. Вот вы спросите человека там на улице, да, назовите там русских царей, кого вы знаете. Ну, каждый, наверное, назовет разное количество этих царей.
Ну, всех, конечно, затмил Петр Первый.
Ну, разумеется.
Сразу.
Да, Петр Первый, Екатерина, все понятно.
Николай Второй.
Все, и Павла, может быть, кто-то вспомнит еще. Мне кажется, что Алексея Михайловича вспомнит в последнюю очередь,
поскольку он предпоследнюю, как-то, наверное,
предпоследнюю.
А то его старший сын совсем уже где-то,
ну,
там,
да,
в тени.
Потому что он уж как-то совсем как-то незаметен, вот по, если следить за нашей историей, там, по учебникам истории, да, в школьном, по упоминаниям, то, что сейчас становится модным, да, в связи.
Но это все произошло в советскую эпоху, конечно же, в предыдущие.
А чем он так не понравился советским?
А он как-то просто никому не пригодился.
Слишком тихо.
Нет, скорее он так идеологически ничем не пригодился. Его войны не пригодились, в отличие от войн там Петра или там Александра Невского, да, там надо было с немцами, а тут надо было экспансию какую-то. Потом он же был набожный, опять-таки при советской власти все это было ни к чему. А раз еще и Степана Разина при нем погубили, так вообще просто получается преступник и негодяй. Ну да, как-то оказался совершенно там на вторых ролях, но это только вот в последние, ну не в последние 70 лет, а в 70 лет советской власти. Он на задворках. И более того, многие события как-то странным образом с ним вообще никак не ассоциировались. То есть вот грандиозное, любимое и советскими, и нынешними властями событие воссоединения с Украиной, да, Богдан Хмельницкий, и никак не упоминается Алексей Михайлович, при котором все это произошло. Ну, парадоксы,
да, такие. Богдан Хмельницкий воссоединялся именно с Алексеем Михайловичем.
Ну, он воссоединялся, рассоединялся.
Ну, вот, там разное было.
Да, там, да, мы-то помним, что воссоединился, а что дальше было, как-то опять-таки, куда-то там, неважно, куда-то делось. Ну, скорее вот идеологически он не пригодился, не был таким откровенным западником, или если бы он хотя бы проявил бы власть там пожестче на каком-то этапе, может, его полюбили бы там при Сталине.
Хотя по манерам, по поведению, по жизненному укладу, если хотите, его, в общем-то, можно было бы к западникам отнести, поскольку он там рано учился читать.
Ну, сравнительно,
да,
рано.
Да, он человеком был грамотным. И, кстати, кстати говоря, Запад любил, там иностранные газеты.
Иностранные газеты, они все очень любили. Но да. Это совмещается и у наших многих современников. Смотреть голливудские фильмы, блокбастеры, не пропускать никакую новинку и ненавидеть Америку. Вот в его случае было что-то похожее. И западничество тоже было очень избирательное. Они были скорее юго-западнические. Они все бредили Византией, Возрождением. И про это поговорить или подумать он очень любил. А вот бы вот нам бы Хрустальный мост аж до Константинополя, и вот там бы воссесть и возродить бы Римскую империю с Константинополем, и меня там туда императором византийским. Вот эти разговоры Алексею Михайловичу очень нравились.
Но экспансионистом уже не был.
Ну, таким он скорее был неудачливым экспансионистом. Но давайте тогда по порядку.
Давайте по порядку.
Потому что как...
Начнем с детства? Или
ну, детство, конечно, поменем, потому что детство было обычное, до 5 лет с няньками. Мальчика хорошо кормят, он окружен специфическим вниманием. А потом вот пора его учить читать, писать. Да, и вот назначается учитель.
Вот здесь вот, да, появление Бориса Морозова.
Появляется Борис Морозов, да, человек для своего времени невероятно образованный. Ну, надо оговориться. Все-таки изоляционизм Москвы был специфический, ведь практически никаких учебных заведений в Москве не было. Вот они были в западных областях, ну, в общем-то, в русских, да, Белоруссию, да, можно причислить. А в московских никаких вот не было. Вот вообще никаких. При монастырях учили грамоте. А как только нужен хоть какой-то человек, разбирающийся... Ну вот лекари же нужны, только иностранцы. Не дай бог какой-нибудь инженер что-то строить серьезное, только иностранцы. И ничего, как-то сотни лет, и как бы сказали там поборники старины, и хорошо жили.
Алексей Михайлович, кстати, тоже личный врач был англичанин.
Англичанин, ну тоже упомянем, да, знаменитый Сэмюэл Коллинз. Так вот, и потихонечку учится мальчик читать, учится писать. Вроде бы его учитель Борис Морозов и не суровый деспот. И в то же время мальчик терпеливый. И даже со временем у него сложилась небольшая собственная библиотека. Он действительно оказался интересующийся. Вот как мы уже говорили, созерцатель. Ему действительно было любопытно что-то почитать немножко про астрономию, что-то немножко про географию, что-то вот про историю. Даже вот впоследствии были такие любопытные вещи. Его, например, очень увлекла тайнопись. И он просил специально подробности какие-нибудь про египетские иероглифы. А хорошо бы еще так писать, чтобы вот мы друг друга понимали, а враги бы не могли прочитать. Вот на таком уровне он действительно был, ну, наверное, более инициативный, чем его
отец. Просто Павел Дуров, я бы сказал.
Ну, не совсем. Он был вообще без инициативы. То есть инициативы были, как у Манилова. Эх, а хорошо бы вот так. И, конечно, правильнее было бы тишайшим его отца назвать. Но тут парадоксально все пересеклось, что этот созерцатель вошел в историю как тишайший. Но, тем не менее, все у него было тихо, мирно, само по себе происходило. И неизвестно, как бы дальше сложилась его судьба. Может, он более серьезное образование получил. Может, как они все говорили, отправить бы его, наконец-таки, за границу. Случились бы какие-то более серьезные реформы там, на 50 лет раньше. Но рано умер его отец. Это, кстати, тоже можно отдельно говорить, что основатель династии Филарет, мы упоминали это в первой передаче, дожил до 80 лет. И никто из его потомков, ну, во всяком случае, из тех, кто сел на троне, даже близко не добрался до такого возраста. Из всех монархов последующих дольше всех прожила Екатерина, которая ни разу не Романова, до 67 лет. А так до пенсионного возраста-то практически никто не дожил. Ну, там были и смерти, и убийства. Но даже из тех, кто вот жил тихо и мирно своей жизнью, то есть вот... Если его отец дожил до 49 лет, то, ну, забегая вперед, скажем, что Алексей Михайлович только до 46. Хотя он хорошо питался, он, в отличие от своих идейных врагов, о которых у нас будет дальше там рассказ, да, там Никона и Аввакума, не жил в земляных ямах там и не питался хлебом и водой. И тем не менее, вот соматическое здоровье оказалось очень слабым.
И вел такой образ жизни, в том числе и на природе, очень любил охоту.
Ну, так вот, казалось бы, не злоупотреблял, регулярно постился, тоже вот можем упомянуть. Это все у него с юности раскрылось, что очень строго любил соблюдать посты. То есть это вот пост, если идет, и он в течение три дня в неделю вообще ничего не ест и не пьет. Представляете, вот какая сила воли у этого человека была. А так, да, действительно, выезжать все время на свежем воздухе. Ну, тогда им на экологию грех было жаловаться. Химии-то никакой. Все продукты естественные. Никаких там генно-модифицированных. Так вот, умирает достаточно рано его отец, И в 16 лет, юный совсем, почти подросток, Алексей Михайлович провозглашается царем, становится во главе огромного государства. Государство к тому времени как-то более-менее стабилизировалось. То есть еще раз напомним, что в начале века, в начале 17 века была смута, смутное время, там чередовались монархи, чередовались цари, страна была страшно резана, разорена, и какое-то относительное, вот, ну какая-то стабилизация все-таки более-менее наступила. Хотя, может быть, и бюджет-то был очень скромный по тем временам, но как-то вот хватало на царя, более-менее как-то прекратилась там резня, не было никаких страшных неурожайных годов, как вот во времена несчастного Бориса Годунова, и можно было как-то уже замахнуться и на какие-то более смелые деяния. И тут вот потихонечку, постепенно Алексей Михайлович начинает проявлять какие-то робкие, скромные инициативы. Ну, опять-таки, в основном созерцательные. Одна из важнейших вообще вещей – это реорганизация армии. Потому что архаичное вот это дворянское ополчение, которое, ну, как-то в предыдущей эпохе еще могло функционировать, но в эпоху смутного времени показало свою, ну, абсолютную несостоятельность. То есть вот собирающиеся раз в год на сборы дворяне, да, дети боярские так называемые, не обученные ничему, ну, может быть, против таких же неорганизованных врагов могут функционировать, а против любых построившихся в каре пехотинцев западных оказываются беспомощны. И попытки реорганизовать армию были еще при первом русском Романове, мы это упоминали, но такие неудачные. А тут вот уже занялись посерьезней. Но опять-таки путь простой, нанимаем иностранцев, а они нам все организуют. И тут что пригодилось? Завершилась кровавая, жуткая 30-летняя война в Западной Европе, и высвободились тысячи людей, которые за 30 лет войны больше ничего не умеют, кроме как вот воевать.
То есть фактически наемники.
Ну, конечно, наемники, но в то время в этом не было ничего зазорного. Просто профессионалы военные, которые хорошо владеют оружием, которые обучены командам, да еще и могут это все организовать. И тут вот первая серьезная ошибка, то все правильно. Зовем иностранцев, нанимаем их, организуем все по-западному, полки, новостроя, рейтары. А кто платить будет? То есть вот все последующие финансовые кризисы, они начались с того, что бюджет воспринимался как-то очень отвлеченно. Сейчас вот нанимаем, сейчас вот платим, а как мы будем платить? А как это будет происходить? Не задумываемся наперед-то. И тоже надо оговориться, что ну, у нас в основном в сознании мы все помним стрельцов, да, стрелецкое войско, а ведь тоже стрельцов-то было очень много, они в городах сидели. Но как можно было на них экономить? Чтобы поменьше им платить, разрешали им заниматься бизнесом, разрешали жениться, разрешали заводить огороды, жить за войско. Ну, как-то, может быть, гарнизон, он еще функционирует, если в поход, а у человека лавка, а у человека поле, где у него там жена, дети. Ну, то есть его боеспособность этого стрелецкого войска была настолько тоже низкой, с трудом там они все были обучены действиям в строю, вооружены были тоже, неважно. Но, тем не менее, появились первые полноценно по-западному организованные полки так называемого нового строя. Ну, еще раз повторим, все было бы хорошо, если было чем им платить. Потому что там мгновенно возникла проблема. Ну, хорошо, у нас кампания летом. Ну, надо было возвращать Смоленск, вспоминать о прежних обидах. Напомним, что досталось-то ему серьезно уменьшившееся царство без, не просто без западных областей, а без территорий, которые считались исконными, типа Смоленска и прилежащих городов, и без всего Приневья, без тех территорий, где вот мы сейчас находимся, Ингерманландия, которые достались шведам. И действительно нанимаются иностранцы, и планируется первый серьезный поход против Польши. Это война затянулась.
На стороне Украины.
Ну, тут как бы никто так, тогда еще не загадывал.
Максим, перед первым походом у меня все-таки еще возник один вопрос. Смотрите, значит, он начинает военную реформу в 1948 году, в 1648 году.
Ну, он даже раньше там составлял какие-то прожекты.
Куда он, слушай, в 1648 году ему 19 лет.
Ну, отдадим должное, все-таки интересовался.
Ну да, хорошо, ему 19 лет. Так, трудно предположить, что он сам вот где-то в тиши кабинетов сидит и разрабатывает такую военную реформу. Значит, кто-то вокруг него есть, советники и так далее. В первую очередь вот Борис Морозов, боярин, да, который считался как бы таким самым ближним окружением, да, самым ближним окружением Алексея Михайловича. И все. Кто, где так называемая референтная группа?
Не было рядом с ним здравомыслящих, серьезных людей, которые, ну, что было очевидно? Ну, невозможно содержать серьезных наемников, да еще в таком бедном государстве. Надо создавать, ну, полноценное обучение внутри себя. Ну, хоть какое-то там кадетское училище, хоть какой-то кадетский корпус. корпус, чтобы брать там насильно там, или уговаривать боярских детей и приучать их с детства.
Решали, что все можно купить.
Решили, что можно купить, нанять.
Но денег нет.
Мы про это не задумывались. Ну, тут, кстати, тоже любопытное отступление, ведь именно в эту эпоху сюда приехали предки Лермонтова, Фонвизина и многих других великих людей, которые потом, вот, ну, осевшись здесь, женившись, оставшись у себя на родине, не пригодившись,
стали русскими
деятелями культуры, выдающимися деятелями культуры. Так вот, но тем не менее, поначалу-то эйфория, никто не задумывается, что там будет через год, через два. А предыстория, да, любопытная. То есть, вот первый поход против Польши в 1654 году, чем был предварен? Польша в то время занимала гигантскую территорию Европы, простиралась от Балтийского моря до Черного, включала в себя всю территорию современной Украины, Белоруссии, почти всю Прибалтику, кроме вот самой северной части в Эстонии. Действительно, гигантское государство. Но, как бы со злорадством сказали имперцы, непрочные. С избирательностью короля, с сильным местным самоуправлением в городах, с многонациональным населением. И вот именно в эту эпоху начались серьезные проблемы у поляков с их украинскими подданными, которых они вообще не считали равными себе. А оказалась невероятная сила казачества. То есть вот у нас регулярно упоминается народное восстание, вот и в смутное время народ восставший, но все это не так. Каждый раз движущей силой были, конечно же, казаки, не крестьяне. Все-таки свободные люди изначально, по разным причинам там оказавшиеся на окраинах государства, но это были изначально свободные люди. И вот конфликт казачества с польским правительством, кто им будет платить, сколько им будет платить, какие у них будут права, привилегии, привели к фактически гражданской войне. Гражданская война затянулась на годы, и во главе украинских казаков стал сильный харизматичный лидер Хмельницкий, который, глазом не моргнув, на каком-то этапе еще задолго до Первой русско-польской войны обратился к русскому царю. А примите в подданство. Тем более, что там еще каждый раз конфликт все-таки был в первую очередь экономическо-политический, но религиозные мотивы всегда же красивее. За православную веру, вот, за наших православных братьев. И очень долго Алексей Михайлович никакого решения не принимал вообще.
Вот я как раз хотел сказать, он достаточно мудро, если это считается мудростью.
Ну вот я считаю, что не мудро.
Это предложение не принимал.
Не осталось вот свидетельств того, чтобы они сидели, совещались и говорили, а давайте-ка там подождем, пока она окончательно ослабнет. Тем более, что исторический опыт учит, что совершенно неизвестно, как все обернется. Сталин-то тоже думал, что во Второй мировой сейчас Германия завязнет во Франции еще на 4 года окопной войны. А не сложилось. И неизвестно, как бы все обернулось. Но на Украине война затянулась на годы. Причем это была кошмарная гражданская война с реальной резней католиков православными, православными католиков. Ну вот на Украине она так и называется. Руина. С теми казаками, которые за поляков, и теми казаками, которые за православие. Но там еще на каком-то этапе, когда все это обостряется между собой, всегда кажется, что где-то со стороны вот эти-то добрые, эти-то помогут нам, ну хотя пусть помогут деньгами и оружием. Ну кому, как не к московскому царю. Но упомянем на всякий случай, что Хмельницкий точно так же находил дружбу и ссорился, и мирился также с крымскими татарами, также искал себе поддержку и у Габсбургов. Поэтому, ну вот, такого вот идеального вот человека, который всегда мечтал присоединить Украину к России, ну, конечно, не было. Свои собственные интересы никогда и не забывал. Но, тем не менее, да, в 1654 году состоялись такие официальные процедуры со всякими там поцелуями и клятвами, подписанием документов, и самопровозглашенная, самостийная какая-то непонятная территория воссоединяется, вспомнили, что все мы когда-то, Киевская Русь нам тут пригодилась. И действительно, и на этой почве, и припоминая всем полякам старые обиды, да, начал поход грандиозный на Запад, собрав огромное войско Алексей Михайлович лично. И действительно, складывал все поначалу невероятно удачно. Поляки не смогли быстро организовать никакого серьезного сопротивления. В городах, особенно в этих, на востоке Польши, встречали практически как освободителей, что возвращаются там наши за православную веру. А поляки серьезно насаждали католичество, были и такие ошибки идеологические. И Смоленск взяли практически без затруднений. Это огромный город. И крепости, которые были вокруг Смоленска, сравнительно легко оказались в русских руках. А в Польше своя там гражданская война. И тут вот Я как раз упрекну Алексея Михайловича. Конечно, никакой мудрости. Может, по молодости, а может, советники напели. Не то чтобы даже возгордился, а возомнил себя уже и Александром Македонским новым. Да что мы там, Смоленск? Да мы пойдем дальше. Путь на Варшаву. Да не просто на Варшаву. Да а чем я не польский король? Тем более, когда такие песни вокруг поют. И вот это была грубейшая стратегическая ошибка. И тактическая, и стратегическая, и идеологическая. Конечно, никто его там в Польше вовсе не видел. И не ждал. Мало ли кто там чего говорит. Но это абсолютное непонимание того, куда ты идешь. Этот путь на Варшаву стремительным броском и потом не раз еще и повторялся в последующем. Так вот, казалось бы, все могло бы завершиться победоносно и быстро, и наемников распустить, тем более, что на счастье, воспользовавшись трудностями польского государства, начали свое вторжение шведы с севера. Причем так начали, что в отличие от русских, быстро захватили и Варшаву, и Краков.
Ну и, по-моему, Алексей Михайлович этого и сразу испугался.
Он даже, вот именно.
И вместо... он даже не вступил, по-моему, в соприкосновение со шведскими.
И вместо того, чтобы как... мудрый вождь и учитель товарищ Сталин тут же взять, да и поделить Польшу сразу между собой, между двумя людоедами. Алексей Михайлович принимает самое, вот, я считаю, бездарное решение. Быстренько замириться с поляками и организовать теперь войну против шведов. Что мы теперь, со шведами, что ли, не справимся? И это была ошибка. Потому что дальше все, война затянулась в итоге на годы. Не хочется погружаться во все эти подробности. Какие города переходили из рук в руки, кто где когда отделялся. Как украинские гетманы переходили то на православную сторону, то на католическую. И не по одному разу.
Кто сменил Богдана Хмельницкого, и что сын Юрий Хмельницкий не пришел, да, на смену своему отцу. Там богатая история.
А зато упомянем, что как раз вот в современной украинской истории там происходили грандиозные события. Вот, например, битва при Конотопе. Разгром русского оккупационного войска. Мы-то у нас вообще где-то в тени. Главное, что он никак не пригодился в той войне. Это действительно, русские потерпели сокрушительное поражение, но гетману Выговскому это в итоге никак не пригодилось. Там своя серьезная внутренняя гражданская война. Или тоже серьезное поражение, которое полностью перевернуло войну у Поломки, битва в 1660 году, где вот в наших учебниках. А ведь все закончилось военной катастрофой на том этапе.
Ну, а у нас сейчас заканчивается первая часть нашей программы, и после короткого перерыва на новости мы продолжим программу «Все так».
«Все так» плюс. «Все так» плюс.
Еще раз добрый вечер. Мы продолжаем программу «Все так плюс», поскольку мы с Максимом Кузахметовым, меня зовут Виталий Дымарский, из Санкт-Петербурга, продолжаем серию передач, посвященных династии Романовых. И сегодня, напоминаю, у нас на очереди Алексей Михайлович, он же Тишайший, второй царь и третий герой нашей программы. Почему так, мы объяснили в самом начале программы. Кому интересно, загляните туда уже после окончания на сайте, где будет вывешен и текст, и звук нашей сегодняшней передачи. Ну, а мы продолжаем следить за довольно нетихой, нечишайшей карьерой, жизнью и судьбой Алексея Михайловича Романова.
Ну, мы остановились на том, что...
На войне с Украиной.
На войне с Польшей. Всех со всеми уже на каком-то этапе. Всеми, да. Потому что легкий... Маленькая победоносная война, которая замышлялась в 1654 году, обернулась тяжелейшим 13-летним конфликтом. Но когда война идет столько времени, то проигрывают все. Разорены десятки городов, землю обрабатывать некому, сожжены посады везде, где можно. Гражданская война в Польше, гражданская война на Украине. Одновременно глупейшая была ошибка объявить войну с шведом, что тоже ни к чему не привело. Но, слава богу, у шведов тоже не хватало сил для новых серьезных походов. И гораздо больше интересовали земли в Прибалтике. Но, тем не менее... Опять-таки, не погружаясь в эти все подробности, к 1667 году закончилось, ну, сравнительно благополучно. Смоленск все-таки возвратили чудовищной ценой, невероятными потерями. Не менее 100 тысяч в итоге погибло за весь период войны. Украина вся разрушена, но Смоленск наш. А за это время, ведь это 13 лет, прошло еще множество событий, которые мы как будто сейчас перешагнули, а теперь к ним возвращаемся.
Множество событий внутри страны.
Да, это были внешние события, важнейшие, а у нас же почему-то до сих пор часто история вся преподносится как военная. Вот завоевали, потеряли, отвоевали, снова утратили, а на самом деле это все-таки неверно. Кто-то еще учился писать, читать, рисовать, лечить, наращивать там экономический потенциал или бороться за продолжительность жизни, но, надеюсь, все-таки хотя бы в 21 веке мы к этому придем. Так вот, а в жизни второго русского царя важнейшее событие произошло еще в 1647 году, когда он женился. Тоже волнующая всех тема – выбор невест. Это же как выглядело? Гонцы, присылайте своих лучших девушек, комиссия. Приехало больше 200 потенциальных невест. Ну, понятно, что все они дворянского происхождения. Но это вовсе не значит, что царь ходил, их осматривал, беседовал. Его самого не допускали. Еще молодой, мало ли ошибется. Заботливые родственники. Включился в это во все Морозов активно. Оставили ему 6. И он выбрал некую Ефимию. И тут началась интрига как раз вот Морозов. Других родственников выбрал-то не ту. Почему-то они все на каком-то этапе решают, как с его отцом, что ну, вот-то правильная, благочинная девушка. А тут вдруг взгляды встретились царя невесты. И дальше безобразная история. Ни в чем не повинную девушку обвиняют во всяких преступлениях и ссылают вместе с ее родственником, вместе с ее отцом. Ну, практически ни за что. Черти куда. И ломают судьбу молодую. А царю уже буквально на следующий год подсовывают правильную девушку. То есть вообще непонятно, зачем вся эта была церемония, весь этот цирк. Если вот у нас специально подобранная Мария Милославская, вот женись и все. Девушка из хорошей семьи. Но дальше все сложилось сравнительно благополучно. Не так, как впоследствии у Петра Первого, который ненавидел свою навязанную первую благочинную жену, потому что Милославская родила 13 детей. Рожала
практически... Всего, между прочим, Алексей Михайлович было 16.
Да, забегая вперед, скажем, что из всех Романовых это рекорд. Больше вот такой многодетности не было ни у кого. У него действительно родилось 16 детей. Ну, как минимум 4 умерли, правда, во младенчестве, но тем не менее, вот официально 16 детей у него
было. Трое из них потом были коронованы.
И вот буквально, да, трое коронованы, но тогда, забегая вперед, еще скажем еще одно обстоятельство. Ни одна из его дочерей, дочерей было больше, не вышла замуж. Да, грустная, да, ужасная история, но никто из дочерей Алексея Михайловича не познал.
Никто их не выбрал.
Никому они не пригодились. Несчастье материнства, несчастье замужества. В основном там в монастырях в безвестности так и пропали и погибли. Так вот, молодой жених, да, надо было как-то поправить пошатнувшееся положение. И вот тут, ну, мы-то уже говорили про войну, там про ошибки войны. Это была более ранняя ошибка, чисто экономическая. Нужны деньги. Где их взять? А давайте-ка вот налоги повысим. А какие налоги? Давайте вот на соль введем. И глазом не моргнув, не задумываясь, вводится налог, который, по сути, выше рыночной цены на соль. Но надо, правда, оговорить, почему они так все вокруг соли сходили с ума. Ведь не было холодильников, и соль это просто был, ну, консервант. Как вот сохранить продукты, мясо, рыбу, как вот не засаливая их? Больше никак. И соль играла важнейшую роль. Она была нужна всем. Не потому, что они ее буквально там ели, и они использовали ее не как приправу, как мы сейчас, а именно просто как консервант. Ну и нечему удивляться, что начались беспорядки, которые превратились в настоящий бунт. Это был не первый бунт на памяти Алексея Михайловича, когда врываются разгневанные толпы просто вот в Кремль. Но, правда, тут тоже надо оговориться, виноват-то кто? Ну, конечно, не царь. Пришли люди там с челобитными, а кто-то там более агрессивный. Дай-ка нам бояр на расправу, которые всю такую ерунду придумали. Царь-то не может быть плохим. Это же мы все знаем. Царь никогда не виноват. И тут вот тоже любопытная история, что Алексей Михайлович-то не боец, и хорошо, кто вам не нравится? Плещеев? Забирайте. Ну, не буквально, конечно, может быть так, но человека убивают, и как убивают? Его растерзали просто, но не угомонились. Дай нам еще кого-нибудь на расправу. То есть не просто отмени. Кто? Трахановотов? Еще один там провинившийся. Ну, кто, ну, всегда есть какие-то виноватые, да? Чубайс там какой-нибудь. Кто еще может быть виноват во всех бедах? Реформатор какой-нибудь. С чем имя? Ну, кто самый популярный на слуху? Так вот, а Трахановотов-то успел скрыться из Москвы. И тут Алексей Михайлович просит его вернуться. Надо разобраться с тобой. Человек возвращается, а пока... Ну, тут же быстрый процесс, там неправильное решение. Ведут на казнь, а пока вели на казнь, толпа его и растерзала по пути. И ничего, Алексей Михайлович там не горюет. Правда, он успел спрятать мороз.
тишайший.
Он тишайший. Он народ попросил. А что, я за народ. Народ же попросил.
С народом вместе.
Но Морозов, правда, вот уберег, спрятал в монастыре. Но и во время этой смуты тоже все это ему в итоге-то пригодилось. Каким
образом? Отдалил от себя Морозова.
Да, он избавился от опеки. Потому что, ну мало ли, когда учитель 7-летнему ребеночку грамоту преподает, а потом прошло еще 10 лет, а учитель все так и норовит поучать.
Здесь есть, здесь нужно сделать, вернее, наверное, такую одну ремарку. Можно сказать, фактически, да, на смену Морозову в качестве такого ближайшего советника пришел патриарх Никон. Ну, во всяком случае, они были очень близки. В дальнейшем их отношения очень сложно складывались, но я просто оговариваю для наших слушателей то, что мы сегодня о Никоне не говорим, поскольку следующую программу мы решили посвятить целиком ему, как фигуре, ну, очень важной в истории России и, кстати говоря, даже формально наделенный статусом великого государя.
Да, патриарх, да? Никон официально назывался государем, официально принимал множество решений, даже не советуясь с царем, поэтому он заслуживает, безусловно, совершенно отдельное внимание. Мы его не игнорируем, а отложили.
Да, а просто его пропускаем, чтобы вы не думали, что мы про него забыли. Да?
Но это произошло как раз вот в промежуток между Соляным бунтом и русско-польской войной. Они познакомились в 1652 году, и это сыграло колоссальную роль в царствовании.
О которой мы поговорим.
Да, поговорим отдельно. А тем временем бедствие польской войны, о которой мы уже рассказали, платить нечем, и придумывается новое прекрасное беззаботное решение. Не хватает денег, да? Но деньги, ну, в то время бумажных еще не было, приходилось их чеканить из металла, золота практически никогда не было, ну, серебро какое-никакое было, даже были талеры, даже, ну, как вот, никогда не хватало вообще нашему отечеству, также потом при Сталине, нужно валюту было где-то брать, и вот правдами-неправдами ее накопили, и решили перечеканить. И в процессе вот этой реформы, ну, сначала реформа-то была очевидная, нужны же мелкие монеты, нужны крупные монеты, очень долго пользовались разными западными монетами, а надо как-то все-таки реорганизовать, обустроить, что вот у нас был свой рубль, давайте заодно перечеканим талеры, которые у нас есть по-умному, на большие и на маленькие. И пока это все не быстро, тоже затянулось на годы, и пришло прекрасное, простое, понятное решение. О чем мы мучаемся с серебряными рублями? Давайте медных наделаем и будем расплачиваться медными рублями. Но при этом налоги будем собирать в серебряных. Вот такое простое, понятное решение. И как, это же не мгновенно все срабатывает. Поначалу эффект потрясающий. Отдаешь медь, получаешь серебро. Ну, сколько это может продолжаться? И дальше, ну, там же все-таки в ту эпоху еще они не придумали военный коммунизм. Все-таки какой-никакой, но рынок действует. Когда вы приходите на рынок купить там корову, и человек говорит, ну, хорошо, вот я ее за серебряный рубль за один отдам, а за медных за пять. То есть там само по себе все происходит.
Или вообще не отдам за медный.
За медный вообще не отдам. А правительство упрямится и требует принимать денежные знаки к оплате под угрозой всяческих расправ. Написано на чеканина рубль. Тут еще можно оговориться, что они с такими невероятными проблемами столкнулись с чеканкой. Монеты некачественные, кривые, там не получалось у них никак. Но медные они быстро наладили, чеканили сразу и в Новгороде, и даже на оккупированных территориях Прибалтики успели быстро наладить. Ну и в Москве, понятное дело, там уже куча у них монет. Деньги есть, а никому не нужны. Ну вот инфляция, которая нам она больше знакома по бумажным деньгам, да, когда там уже нули там пририсовываются. Ну, вот эта экономическая реформа закончилась катастрофой. Ну, не оказалось ни у Алексея Михайловича никакого понимания, ни среди его советников, что сами по себе абстрактно напечатанные и нарисованные деньги ничего не значат. Они должны быть чем-то обеспечены. И все это вылилось во второй бунт. А этот бунт такой же любопытный, как и первый, потому что разгневанные народные толпы, разорившиеся, обедневшие, идут жаловаться царю на бояр, которые все это придумали. Царь-то опять-таки, ну, он не может быть виноватым. Он всегда хороший, его обманули. А в это время он был в пригородном дворце, все же стихийно происходит, как-то вовремя не донесли, вовремя не доложили, не подготовились, не спрятались, никакой цитадели у него нет. Приходят они к нему, если не ошибаюсь, он был в Коломенском, и тут ему пришлось выйти на крыльцо. Он это все очень не любил. Он любил, чтобы все было тихо, благочинно, а тут вот разгневные люди, и снова отдай нам на расправу обиженных-то бояр, и приходится этим людям что-то обещать, но не просто пообещать, что там все отменяем медные деньги, их-то, конечно, пришлось отменить, потому что это абсолютно была авантюра. Дай нам на расправу кого-нибудь. Но тут вот как-то наобещав, там, уговорив, там, убедив, удалось там первых ходоков разогнать, но в это время двинулась к царскому дворцу вторая группа. Но тут уже успели подтянуть
версию.
Ну, примерно так, Федеральная служба охраны, стрельцов, и дальше начались уже вот как раз ужасные вещи. Расправы с людьми, которые вообще шли без оружия, с иконами, с песнями к царю, попросить у него отменить просто реформу. Ничего такого страшного, ну, там, дать кому-то на расправу. В первый раз обошлось, отдал там вот бояре на плечи Киева. Да и все, и угомонились. Кстати, это и впоследствии повторялось. И вот царь Петр был просто вот... Просто на глазах у него все это происходило. А они убили, а потом успокоились. Очень эффектно действует, выплеснули пар. Так вот, но тут вот это впервые начались расправы кровавые. И тоже очень любопытный эпизод. Кто-то же писал челобитную, кто-то же вот надоумил, кто-то же стоял, значит, за спиной этих людей, которые посмели вообще замахнуться на святое, подавать еще царю какие-то свои там жалобы и предложения, обнаглевшие. И было следствие, очень любопытное следствие, потому что куча людей занималась в Москве тем, что всех, кто умел писать, заставляла своим почерком на бумаге, на листке бумаги написать несколько слов, а потом их сличали с этими, с подлыми листами, как их называли, с челобитной, чтобы найти зачинщиков. Так кто, чьей рукой-то все это? Печатную машинку-то не придумали, а вот кто-то-то злодей какой-то лично писал и не нашли. Вот все-таки следствие, при Сталине-то уже не заморачивались бы, выколотили бы там нужные показания, кто-то бы там сам признался бы. А надо было...
Да и в 19 веке, я думаю, что тоже там...
Ну вот, да, Сталин переплюнул всех, там уже не заморачивались на все эти следствия,
да, такие запутанные. Которую, я думаю, разобралась бы.
Ну, наверное. А тут вот виновных не нашли, хотя проделали гигантскую работу. Но бунт, к счастью, сошел на нет. Ну, как сошел на нет? В мире медные деньги. И люди сами по себе успокоились. Платить, правда, им было нечего.
Ну, хорошо, медный бунт сошел на нет, но у нас еще Степан Разин.
Да, и вот, казалось бы, вот и тут, вот, ну, сейчас уже, вот, Смоленск наш. Медные деньги отменили, налоги на соль отменили. Пытаемся встать с колен, и тут начинается грандиозное восстание с походом на Москву, которое тоже могло бы пошатнуть основы. Мало ли, когда какие злодеи перевернули государственное устройство. Ну, например, в Германии реально перевернули в религиозные войны. Да, все эти кальвинисты или Томас Семен Цернополь, Кальвин там в Швейцарии, например, а Мартин Лютер там со своими сторонниками. И здесь опять-таки еще раз напомню, движущей силой, конечно, были казаки. Как бы нам в школьных советских, во всяком случае, учебниках не рассказывали про народный гнев и крестьян, недовольных там барщиной, недовольных крепостным правом, конечно, это было казачество. Возглавил их знаменитый по песням разбойник Стенька Разин. Стенька, кстати, это не уничижительное. Тут вот у нас в Петербурге есть улица Степана Разина. А Стенька — это как батька. Ну, как-то посчитали при советской власти, что не подобает народному вождю быть Стенькой. И совершенно поперек исторической достоверности зачем-то назвали Степана Разина. Ну, и пивной завод Степана Разина. Так вот, он был вообще известен своими грабительскими походами еще и в Персию. Ну, ладно бы грабил там персов, но он же нарушал всю торговлю. И вот этот скромный ручеек финансовых поступлений по Волге-то, по главной водной артерии, ну, конечно, он нарушал, грабит купцов, ничего хорошего не было. Так он не угомонился на этом. То есть все его преступления, разбойничество, он, кстати, на каком-то этапе даже покаялся, попросил прощения там еще до 1670 года, не сдержал своего слова. И в 1607 году замахнулся, а чем я не царь? Ну, не сразу там все это пришло, но всегда же находится вокруг люди, ты же справедливый, ты же добрый, ты же истинный. А эти-то, тогда же уже мы это будем отдельно с Никоном рассказывать, все эти драматические события с церковным расколом, а царь-то западник, царь-то навязывает нам какие-то чуждые, непонятные традиции, а мы хотим по истинной вере, вот как в старину было, а ты, Степан Разин, наш народный вождь, и за справедливость. А справедливость она в чем выражалась у Степана Разина? Захватил вот он город Царицын, переубивал сразу всех дворян, а людям всем объявил, а теперь все ваше, вы все свободны, делайте, что хотите. Прекрасно. Это, кстати, советская власть за это хвалила. Дворян убить, а всех людей объявить свободными. Делайте дальше, что хотите. Дальше он, ну там еще маленькие городки, и он двинулся на Астрахань. А Астрахань была уже более серьезной крепостью с каменными стенами, и он умудрился захватить Астрахань. Ну то есть как захватить? Все-таки войско у него было специфическое, плохо организованное, но его популярность, и как это было в смутное время, открыли ворота. Не мгновенно, там, ну, нашли коллаборационисты, и опять-таки самое первое решение – воеводу казнить, причем тоже такой был специфический популизм. А вот ваших командиров я отдаю вам, стрельцам или казакам, вы сами решаете, что с ними делать. Вот оно, народовластие-то какое. Кого-то пожалели, даже одного из воевод, а остальных, конечно, утопить, резать, вешать, убивать. И тут вот приходит уже в голову поход на Москву. Степан Разин подумал, а чем мы хуже?
Чем мы хуже, да.
Мы же за справедливость, мы же за народ, мы же без западничества, мы же к истокам должны вернуться. И тут вот Степан Разин совершил ошибку. Одно дело плавать по рекам, грабить, убивать, а другое дело все-таки двигаться, причем дальний путь. Это тысячи километров отделяет Астрахань, например, от Москвы. и тоже недооценил он, конечно. Одно дело это казацкая вольница на юге, на окраинах, а другое дело двигаться в центральной области империи. И вот так вот просто на словах объявить крестьянам «Я ваш новый царь, идите все за мной» не получается. Движущей силой и в смутное время, конечно, были казаки. В принципе, он, может, и способен был бы повторить успех предшественник своих смутного времени, Лжедмитриев Дмитриев там, но в то время война с Польшей завершилась, худо-бедно какая-то стабилизация была, и отправленные против Степана Разина организованные царские войска быстро разбили все вот это вот...
Руководством Борезинского.
Да? Да, вот это ополчение и полевых командиров, между которыми, конечно, тоже единства не было. Оно было разгромлено, Степан Разин бежал, как с досадой писали в советских учебниках, выдали его свои же предатели и отступники, отвезли его в Москву, четвертовали, не просто ведь так казнить, да, там, а так вот, чтобы все смотрели, боялись, и дальше началось вообще жуткое, как водится, следствие, кто кому чего сказал, кто с ним был, кто ему подпевал. И вот один из ужаснейших примеров, что в одном только Арзамасе было казнено за содействие разбойнику, вору, ну, вор в то время это было обзывательское слово, 11 тысяч человек. Ну, страшные вещи творились. Не сильно берегли при Алексее Михайловиче свой народ, но, тем не менее, государство, основы его устояли. И вот, опять-таки, вовсе ни в какую не во славу, а все-таки в укоризну. Ведь именно при Алексее Михайловиче-то и завершилось, ну, деликатно называется это всегда закабаление при крепостном праве, а фактически превращение в абсолютно бесправных рабов крестьян, да еще и посадских людей. То есть вот именно при Алексее Михайловиче последние осколки, хоть какой-то возможность свободного перехода, если хотя бы не самого крестьянина, то его там сына или брата, все было запрещено. Вообще нереально было покидать своего собственного хозяина, рабовладельца, как бы мы это называли. Посадские люди, которые были относительно свободны и могли хотя бы из города в город переселяться, было фактически запрещено. То есть вот все шло к такой азиатской форме и превратилось в чудовищную деспотию, которая воспринималась большинством людей как нечто само собой разумеющееся. А что тут такого? Вот наш хозяин, вот наш царь, отец наш. Ну вот помещика, если он несправедлив, так мы пожалуемся царю, чтобы он его там укорил как-то. И все это произошло именно при Алексее Михайловиче. Или еще одно тоже специфическое заведение именно при нем появилось. Ну, тогда это не министерство называлось.
Приказ.
А приказ тайных дел. Сыск следствия, ну, мы это упоминали уже. Ах, челобитную составили. А кто ее писал? Кто за этим стоит? Кому это выгодно? Тайные следствия, пытки, поиск виновных. Ну, там еще все это, конечно, наложилось на церковный раскол. Кто кому чего сказал. И все это тоже появилось при Алексее Михайловиче. Или вот тоже такой очень неожиданный пример. Он же... Но все-таки, начитавший западных книг, хотел все-таки как-то экономику оживить. И действительно, первый корабль, фрегат, был построен при нем. Но как это произошло? Построен на реке, на притоке Волги. Зачем? Вроде бы плавать в Персию, а кто будет на нем плавать? Выписали мастеров, они его построили. Но он...
Совершил, по-моему, один поход.
Ну да, там пару месяцев проплавал, и так и исчез.
На этом закончилось.
Да, корабль «Орел». Ну то есть вот непродуманность, авантюризм фактически такой. Тем более, что там по Волге все-таки в первую очередь, ну, грибной флот нужен был, а не парусный. И вот эти вот ошибки, ну... никак не пригодились для экономики, уж точно.
Но нужно еще сказать, что до конца своего правления, до конца своей жизни Алексей Михайлович успел чуть-чуть повоевать. Да?
Но уже не так авантюрно.
Уже не так авантюрно, да. Успел поменять, ну не поменять жену, а просто у него первая жена его, Милославская, она умерла, оставив 13, ну не 13 уже, к тому времени было меньше, да, четверо умерли, действительно, да. Вот. И появилась вторая жена.
Да, надо обязательно упомянуть.
Наталья Нарышкина, которая, она племянница Матвеева была.
Она была родственницей Матвеева.
А Матвеев это новый как бы наставник, ну, Алексея Михайловича, фаворит, да. А
наставник?
Вроде тоже западник.
Ну, у них западничество было специфическое. Мы это все будем отдельно про церковную
расходу. Как у Ивана Грозного, который хотел там какой-то английской принцессе жениться.
Ну, с трудом они все это понимали. То есть они думали, что раз протестанты против католиков, то они нам православные братья. Сейчас мы им все объясним, и они будут за нас. Да, действительно, произошло в 1671 году важнейшее событие, которое косвенно отразилось на всей истории. Алексей Михайлович женился на Наталье Нарышкиной, которая успела ему родить трех детей.
В том числе Петра Алексеевича.
Да, один из этих детей – мальчик Петр. вот, редкое имя вообще среди не только Романовых, а вообще всех московских правителей. И все это, да, потом сыграло свою колоссальную роль. Хотя какие шансы были у его 14-го ребенка, ну, никаких, как казалось бы. Вот. И тем не менее, возвращаясь все-таки к каким-то событиям, которые необычно отразились на нашей истории, экспансия продолжалась. Причем экспансия такая, как бы мы, ну, как я считаю, фактически сама по себе. Ведь именно в правлении Алексея Михайловича, например, был основан Иркутск. Не то чтобы у него была какая-то программа, были какие-то на это выделены ресурсы. Нет. Это все происходило фактически само по себе. Двигались туда энтузиасты, опять-таки казаки. Никакие крестьяне туда пойти не могли, кроме беглых. Двигались за Пушниной, за Исаком, грабители-воры, но опять-таки весь этот патернализм, да, царь-батюшка, никакого сепаратизма.
Алексей Михайлович, кстати, еще памяти к Новомосколе.
Да, было основано еще несколько городов, ну не он основал, а при нем были основаны.
Памятник ему там поставили.
И Пенза, и Симбирск, да, действительно, еще несколько городов, но вот в Поволжье, например, много городов, да, там уже само по себе все это опять-таки происходило, это были скорее остановки для купцов, укрепленные остановки, которые постепенно превратились в большие города. И вот с именем, да, Алексея Михайловича можно и памятник ему поставить, раз в его правлении появилось, ну отчего же вот его так не ответить. Хотя, опять-таки, не было в этом вот какой-то государственной программы строительства городов, поселений, чтобы эти города правильно расчерчивали, как делали за этого, ну, за 2000 лет до этого. Все уже было предусмотрено и придумано, как строить новые города. Здесь все само по себе происходило. Но, тем не менее, да, вот таким специфическим образом государство уже не просто шагнуло далеко на восток, до Тихого океана, мы это упоминали, произошло это при его отце, а серьезное закрепление на этих территориях.
Ну, вот это и оставил после себя Алексей Михайлович. Свой статус, если хотите, тишайшего, сына Петра, ну, детей много, но сына Петра как самого выдающегося императора. Что он еще? Несколько городов и много неудавшихся реформ. Итак, мы завершаем тогда программу про Алексея Михайловича Романова и сразу же объявляем, что следующая программа будет посвящена патриарху Никону, расколу и всем тем тоже важнейшим событиям в русской истории, которые произошли в ту эпоху. Всего доброго, до встречи.
Все так плюс.